Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эдвард Сноуден встретился с правозащитниками и адвокатами и, судя по всему, обратился к России с просьбой о политическом убежище. Как эта встреча повлияет на его судьбу? Американские политики единодушно осудили приговор по делу Hermitage Capital. Может ли Конгресс США расширить список Магнитского? 70 лет назад началась танковая битва под Прохоровкой. Какую роль она сыграла в исходе сражения на Курской дуге? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 12 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бывший контрактник американских специальных служб, обвиняемый на родине в шпионаже, Эдвард Сноуден просит временного убежища в России. Об этом сообщили участники сегодняшней встречи Сноудена с правозащитниками и политиками в московском аэропорту Шереметьево. При этом один из правозащитников заявил, что Сноуден не исключает своего переезда в одну из латиноамериканских стран. Участвовавший во встрече депутат Государственной Думы России Вячеслав Никонов сообщил, что Сноуден не намерен впредь наносить ущерб США. В аэропорту Шереметьево работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Анастасия, ну вот со ссылкой на участников встречи говорится о том, чем Сноуден, собственно, мотивировал решение попросить временного убежища в России. Его личная безопасность якобы сейчас может быть обеспечена только в том случае, если он временно останется в России или в Москве.
Заявление о том, что Сноуден попросил убежище в России, выглядело немного странно. Об этом заявил Анатолий Кучерена, глава общественной палаты. Когда пресса попросила каких-то деталей, у кого конкретно он попросил, когда, какие сроки, Кучерена ответил, что общались слишком мало со Сноуденом, вот это он сказать не может, но в принципе есть ФМС, и вот, наверное, там и попросил. Потом, если Сноудену откажут в убежище, то он будет обращаться в суд, об этом уже говорил Генри Резник, и тут же пресса у него спросила, а что вы будете его интересы в суде представлять, на что Резник ответил, ну вот с такой просьбой пока ко мне Сноуден не обращался. В целом, Владимир Лукин, а также другие участники встречи говорили о том, что главное, они убедились, что Сноуден не фантом, не виртуальный, потрогали его. Кроме того, Вячеслав Никонов, политолог, сказал, что он говорил со Сноуденом о том, что тот должен выполнить требования Владимира Путина, прекратить вредить США, с тем, чтобы ему было предоставлено убежище в России. И вот по словам Никонова, Сноуден к нему прислушался. То есть в целом эта встреча выглядела, может быть, это грубо будет сказано, но как пиар. Вот, например, независимый правозащитник Татьяна Лакшина долго думала, ехать ли туда. И вообще, не фальшивка ли все это приглашение от Сноудена правозащитникам, и кто его писал. Но на том, чтобы она приехала, настаивала пресс-служба Шереметьева, очень настаивали. Потом действительно все на таком государственном уровне. Говорить здесь о воле Сноудена, ну, наверное, действительно, она присутствует, но очевидно, что есть в этом интересы российской стороны, российского государства.
Верно, я вас понимаю, что если бы не усилия Кремля, скажем так, для российских властей, то эта встреча никогда бы не состоялась.
Если говорить о приглашении Сноудена правозащитникам, ну, хорошо, даже, допустим, если это написал он, организовать доставку правозащитников, их охрану, и там их охраняли в Шереметьево, и проводили к Сноудену по какому-то коридору, куда журналистов не допускали, все это невозможно без большой политической воли. Английские коллеги, то есть носители языка, высказывали сомнения по поводу того, Сноуден ли написал это приглашение. Есть некоторые характерные детали, что они говорили, что, возможно, ему помогли это приглашение написать, а в конце номер телефона указан для связи не в международном формате плюс 7, а на 8 начинается. Такие детали, в общем, их смешили, хотя, конечно, наверняка никто знать ничего не может. Участники встречи, Анатолий Кучерена и другие, заверили, что Сноуден физически выглядит хорошо, не жалуется на обращение с ним. Единственное, что его не устраивает, это ограничение свободы его передвижения. нарушения и, соответственно, нарушение его прав человека. Вот я попыталась спросить, а кто же нарушает права человека, Россия или США в данном случае? Ну вот в общей суматохе ответа я так и не дождалась. Журналистов были, наверное, сотни.
Спасибо, Анастасия Кириленко, корреспондент «Радио Свобода», следила в Шереметьеве за встречей Эдварда Сноудена с российскими политиками, юристами и правозащитниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил вечером в пятницу, что личного обращения Сноудена по поводу убежища в Кремле пока не получали, но условия его предоставления остаются прежними. Речь идет об отказе от нанесения ущерба США. Прокомментировать сегодняшние движения вокруг Эдварда Сноудена и предположить, какую роль сыграли в них американские и российские спецслужбы, я попросил московского военно-политического эксперта, обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца.
Давайте не будем как-то себя обманывать. Эдвард Сноуден ничего бы не организовал, если бы на то не было дозволения российских властей, которые, я подозреваю, и являются организаторами всего этого мероприятия. Но любой взрослый человек, который хоть раз в жизни проходил через транзитную зону Шереметьево, понимает, что разрешение и одобрение силовых структур ничего там сделать в принципе невозможно.
Зачем тогда это потребовалось Кремлю?
Вот это интересный вопрос. Последние недели свелись к тому, что у господина Сноудена, выдвигая аргументы, от которых, предложения, от которых нельзя отказаться, убеждали заткнуться. Главный ущерб, который господин Сноуден может нанести Соединенным Штатам, не в том, что его знания станут доступными китайской или российской разведке. Они между собой как-то договорились. А в том, что он может что-то сказать публику.
И вы думаете, он спокойно, как Жерар Депардье, осядет в каком-нибудь провинциальном российском городе, будет работать в IT-конторе или, может быть, даже попадет на какую-нибудь важную работу, связанную с российскими спецслужбами?
Имея в виду то внимание, которое сейчас уделяют в России кибербезопасности, кибератакам, кибероборони и т.д. и т.п., можно предположить, что господин Сноуден найдет свое место.
Александр, в строю.
В этом строю, да-да-да.
Александр, вы думаете, что со Сноуден плотно работали российские спецслужбы во время его пребывания в Шереметьеве?
Как мы знаем, Владимир Владимирович Путин, человек, которому нельзя не верить, сказал, что никакой работы со Сноуденом не проводилось. Ну, в то же время, как-то представить себе, что вот спецслужбы России стали вегетарианцами вот до такой степени, довольно сложно.
Вы ожидаете, что случай Сноудена станет поводом, причиной для серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном?
Вот если вся эта история заранее согласована с США, я допускаю такой вариант. Потому что если бы не происходили очень серьезные переговоры вот в эти недели между прилетом Сноудена в Москву и сегодняшним мероприятием, если бы его сразу отправили на Кубу, было бы понятно, что никаких контактов не происходит, и мы говорим американцам, это ваши проблемы, пошли вон. Я бы допустил, что достигнуты какие-то соглашения. Вот как раз по реакции Вашингтона на... Ну, более или менее понятно, что вот сейчас произойдет официальная подача заявления о политическом убежище, и, скорее всего, эта просьба будет удовлетворена. И вот по реакции Вашингтона мы поймем, имели место какие-то соглашения или нет.
А почему Сноуден не улетел в Латинскую Америку?
Ну, потому что, видимо, Соединенные Штаты выдвинули какие-то такие аргументы, которые нельзя было проигнорировать. Ну, более или менее понятно, что для Америки это было куда важнее, чем какие-либо другие истории, которые имели отношение к России и США одновременно. Американцы смогли сказать российским властям нечто, что заставило российские власти отыгрывать назад вот перед первоначальным вариантом переправить Сноудена на Кубу.
То есть вы думаете, что в принципе ситуация, при которой Сноуден бы очевидно стал политическим мигрантом в России, получил бы российский паспорт и при этом замолчал бы навсегда, она бы Соединенные Штаты устроила?
Я подозреваю, что это так. Опять-таки, наверняка ничего нельзя сказать. Посмотрим, как отреагирует Вашингтон. И по степени реакции, конечно, как-то благодарить Россию никто не будет. Но мы хорошо понимаем, что отрицательная реакция может быть разной степени. В случае, если достигнуты договоренности, удастся ли администрации быстро договориться с Конгрессом, которому, конечно, предоставление Сноудена убежища в России не покажется правильным. По степени реакции мы поймем, есть договоренность или нет.
О деле Эдварда Сноудена говорил московский военно-политический эксперт Александр Гольц. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 12 июля. Американский политический класс единодушно отреагировал на вердикт российского суда по делу Сергея Магнитского и Уильяма Браудера. Напомню, что вчера решением Тверского суда в Москве дело против Сергея Магнитского было прекращено в связи с его гибелью в следственном изоляторе, однако он был признан виновным в попытках уйти от уплаты налогов. Уильям Браудер, которого судили в его отсутствие, был приговорен к 9 годам тюремного заключения. Представитель Государственного департамента США призвала привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели самого Магнитского. Американские правозащитники и аналитики заявляют, что решение суда в Москве подтверждает актуальность списка Магнитского и необходимость принятия новых, подобных закону Магнитского, актов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Представитель Госдепартамента назвала беспрецедентным посмертный приговор Сергею Магнитскому. По ее словам, российские власти отказались от судебного преследования тех, чье преступное поведение стало причиной гибели Магнитского. США призывают привлечь этих людей к ответственности и будут продолжать поддерживать усилия россиян, пытающихся добиться справедливости. Американские правозащитники и политологи не стесняются в выражениях. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Решение суда вызывает глубочайшее отвращение. Это надругательство над здравым смыслом. Они предали суду покойника, в то время как те, кто избивал его, отказывал ему в медицинской помощи, находятся на свободе и даже, как говорят, награждены и обласканы. Это еще одно свидетельство рефлекторного неуважения российскими властями законов и прав человека. Такое решение станет одной из самых печальных глав в истории правления Путина. Тем не менее, официальная реакция западных столиц выглядит традиционной, словесное осуждение. Стоит ли ожидать иных последствий на этот раз? Конечно, необходимы штрафные санкции, наказания. Мы не можем выразить словесное негодование и умыть руки, нужны действия. Я считаю, что закон Магнитского, подписанный президентом Обамой, несмотря на первоначальную оппозицию президента, является хорошей основой для таких акций. Стало известно, что Великобритания составила список из 60 российских функционеров, которым запрещено въезжать в страну. Это шаг в верном направлении. Есть вероятность того, что закон, подобный акту Магнитского, будет принят в Канаде. Пока в незасекреченную часть американского списка Магнитского включено 18 российских граждан, что вызвало разочарование многих критиков российских властей. Теперь целью станет расширение числа лиц, внесенных в этот список. Из своих разговоров с представителями администрации Барака Обамы я вынес ощущение, что они работают над этим. Трудно сказать, попадут ли в их поле зрения организаторы и участники этого судебного процесса. Но это событие наверняка приведет к усилению давления на Госдепартамент со стороны правозащитных организаций и законодателей. Мы надеемся, что список Магнитского будет обновляться не ежегодно, а на постоянной основе по мере появления новой информации. Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, изумлен тем, что российские власти постоянно подтверждают в глазах американского и международного общественного мнения правоту своих критиков. К сожалению, такое решение суда будет новым доказательством и для Конгресса, и для Белого дома, что принятие акта Магнитского было верным шагом. Решение российского суда невозможно воспринимать иначе, как насмешку над здравым смыслом. И даже больше. Этот суд впервые вызвал параллели с показательными процессами 30-х годов. Как вы объясняете нежелание западных столиц, в том числе и Вашингтона, пойти дальше словесных осуждений российских властей? У меня ощущение, что они проявляют все большую осторожность в отношении к правительству Путина, потому что они перестали понимать его. Они вновь задаются вопросом, кто он, мистер Путин. Они не хотели бы предпринимать действия, которые бы он воспринял как оскорбление, поскольку им необходимо иметь дело с Россией. Но с другой стороны, Запад демонстрирует все меньше желания иметь с ней дело. И эта история наверняка будет способствовать дальнейшему охлаждению отношений России и Запада. Она подчеркивает странную ситуацию. Заявления президента Обамы с призывами к американо-российскому сотрудничеству выглядят в глазах многих все более нелепыми на фоне враждебных действий Москвы, в то время как позиция Конгресса, одобрившего закон Магнитского, кажется все более здравой. Все это означает, что двум странам будет все труднее и труднее поддерживать рабочие отношения. Такова реакция американских наблюдателей на решение российского суда по делу Сергея Магнитского.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 12 июля. Вернемся к событиям в России. Осужденную участницу панк-группы «Пусть орают» Марию Алехину этапируют в Пермь для участия 24 июля в заседании суда по ее жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении. Об этом заявил в пятницу глава пресс-службы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России Станислав Валегов. В то же время адвокат Алехина Ирина Хрунова сообщила, что ее подзащитную переводят из Пермского края в колонию в Нижнем Новгороде. Из-за этого может не состояться рассмотрение ее кассации в суде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О том, что Марию Алехину переведут из колонии в Березняках, первым сообщил в Твиттере правозащитник Павел Чиков. Подтверждение этой информации сразу же появилось и в микроблоге группы «Война». Адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что узнала о переводе своей подзащитной из СМС-сообщения.
Вообще говорить о каком-либо переводе сейчас преждевременно. Официальные подтверждения этой информации нет. У меня на воскресенье был согласован официальный звонок с Марией в колонии. Сегодня я получила смс-ку о том, что мой звонок отменяется на воскресенье, так как осужденный переведен в другое исправительное учреждение. Сегодня утром Алехину перевели в следственный изолятор в Соликамске. Это недалеко от Березняков. И уже дальше, по информации, которую предоставили некоторые сотрудники колонии, естественно, неофициально в личных разговорах, нам стало известно, что Алехина будет в этом следственном изоляторе до 18 числа, после чего она будет переведена в одну из женских колоний в Нижегородской области. Еще мне известно также то, что, например, суд, Пермский краевой суд, который должен 24 числа рассматривать жалобу, он об этом переводе не знал заранее. То есть сегодня я суд об этом уведомила, что вот мне эта информация стала известной, поскольку это ставит немножко под вопрос обжалования 24 числа. Если этот перевод действительно имел место и Алехину переводят в другую колонию, какое бы основание не написали в официальных бумагах, для меня это означает только лишь одно. Колония не справилась с Алехиной.
Пребывание Алехиной в колонии в Березняках сопровождалось целым рядом проблем. По словам адвокатов, на нее оказывали давление самыми разными способами. Все началось с помещения Алехиной в отряд, где находились рецидивистки. Женщины, уже не первый раз отбывающие наказание. После нескольких конфликтов с ними Алехину перевели в одиночную камеру. Причем происходило это неоднократно. В какой-то момент против действий начальства колонии выступила даже прокуратура Пермского края, добившаяся вынесения выговора должностным лицам исправительного учреждения. Руководитель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», базирующийся в Нижнем Новгороде, Игорь Каляпин оценивает информацию о переводе Алехиной в одну из нижегородских колоний как позитивную новость. Каляпин, будучи членом общественной наблюдательной комиссии Нижнего Новгорода, знает, что собой представляют местные колонии.
Нормальные, на мой взгляд, колонии, не страшные, скажем так. Я думаю, что они даже лучше всяко, чем та пермская колония, ИК-28, если не ошибаюсь, где Алехина находилась. Потому что вот мы туда ездили, я думаю, что там гораздо жестче все, чем в наших колониях нижегородских. В Соликамском изоляторе я, к сожалению, не был, ничего не могу сказать. Но я думаю, что, вы знаете, вообще для любого осужденного и арестованного перевод в новое место содержания – это всегда стресс. Тем более, ну, следственный изолятор – это все-таки это камера, это отсутствие возможности свободно передвигаться хотя бы в рамках какого-то локального участка. Это некое ухудшение ситуации. Но я просто, зная, в какой обстановке непростой находилась Алехина в последнее время – пермской колонии, я думаю, что, наверное, этот перевод он мотивирован какими-то достаточно гуманными соображениями руководства Федеральной службы исполнения наказаний, потому что там действительно сложилась очень непростая ситуация в части взаимоотношений Алёкина и других осужденных, и, на мой взгляд, есть в этой ситуации вина руководства вот той колонии, где она находилась. Я думаю, что в Нижегородской области, по крайней мере, надеюсь, что в Нижегородской области всего этого не произойдет, она свой срок досидит спокойно.
По предварительной информации, Мария Алёхина, возможно, будет переведена в одну из двух женских колоний Нижегородской области, ИК-2 или ИК-18. В колонии номер 2, которая находится в самом Нижнем Новгороде, отбывают наказание впервые осужденные. В пресс-службе УФСИН по Нижегородской области сообщили, что пока не владеют информацией о переводе Алёхиной в одну из местных колоний. Представители УФСИН по Пермскому краю говорят, что Алёхину этапировали в СИЗО Соликамска для того, чтобы в дальнейшем отправить ее в Пермский краевой суд, где на 24 июля намечено рассмотрение ее жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении. Еще одна участница группы Pussy Riot, Надежда Толоконникова, отбывает наказание в колонии в Мордовии. Оттуда сегодня вернулся супруг Толоконниковой Петр Верзилов. Он ответил на вопросы Радио Свобода.
Значит, же нельзя отчаиваться, нужно придумывать разные способы эффективной борьбы. Самое важное – это быть очень храбрым, не уезжать, бороться и понимать, что от наших достаточных или недостаточных усилий зависит то, насколько быстро это все кончится и демонтируется к чертям собачьим. Там есть различные планы, и группа в ближайшее время продолжит делать разные вещи.
Трое участниц группы Pussy Riot, Мария Алёхина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, были арестованы в марте 2012 года. В августе Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам колонии общего режима за хулиганство. Основанием для этого стала акция под названием «Панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в Москве. Самуцевич в октябре вышла на свободу. Суд заменил ей приговор на условный срок. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 12 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. 70 лет назад началась танковая битва под Прохоровкой. Российские и украинские премьер-министры не смогли решить вопросы газового сотрудничества между двумя странами. Бургомистр одного из районов Берлина отказался ехать на День города в Калининград. Расскажем об этих темах и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы 12 июля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Бывший контрактник американских спецслужб, обвиняемый на родине в шпионаже, Эдвард Сноуден, попросил временного убежища в России. Об этом сообщили участники встречи Сноудена с правозащитниками и политиками в московском аэропорту Шереметьево. Британское правительство отказалось провести публичное расследование обстоятельств смерти Александра Литвиненко. Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году. В городе Пугачеве Саратовской области полиция задержала 13 уроженцев Чечни в рамках расследования уголовного дела об убийстве в этом городе бывшего десантника Руслана Маржанова. Осужденную участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину этапируют в Пермь для участия 24 июля в заседании суда по ее жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении. Адвокат Алёхина Ирина Хрунова сообщила в то же время, что ее подзащитную переводят в колонию в Нижнем Новгороде. Пакистанская девочка Малала Юсафзай сегодня, в день своего 16-летия, выступила перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Ее речь посвящена вопросам образования детей. 2 американских военных корабля приблизились к египетскому побережью Красного моря. Таковы главные темы уходящего дня, понедельника, 12 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 12 июля. Сегодня и завтра в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, городе, в котором родился и умер немецкий философ Иммануил Кант, проходит День города. Одного из приглашенных из Германии гостей, бургомистр берлинского района Лихтенберг Андреаса Гайзеля, на празднике не будет. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Один из районов Берлина, Лихтенберг, с 2001 года связан с Калининградом договором о партнерстве. И вот 16 мая 2013 года собрание депутатов района единогласно постановило, цитата, «выразить солидарность с гражданами и гражданками лесбийской, гомосексуальной, бисексуальной и трансгендерной ориентации, живущими в Калининграде». Депутаты призвали также все демократические силы в Калининграде противостоять проекту, готовившегося тогда в России, закона против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Депутаты потребовали также от бургомистра Андреаса Гайзеля выразить свою озабоченность в письме своему калининградскому коллеге. 3 июня Андреас Гайзель отправил главе городского округа город Калининград Александру Ярошуку письмо, в котором он превзошел рекомендации депутатов. Письмо заканчивалось так. Уважаемый обербургомистр, пожалуйста, прошу вас понять, что гражданам и гражданкам Лихтенберга и мне как бургомистру района, ввиду этого законопроекта в Думе, вовсе не до праздников. Поэтому я с большим сожалением отменяю свой визит на праздничные мероприятия ко дню города Калининграда 12 и 13 июля 2013 года. Пожалуйста, используйте политический вес вашей должности и выступите против этого законопроекта в Думе. Это письмо стало по-настоящему известно в Германии, получило резонанс в германском обществе сразу после принятия Думой закона против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Мне удалось поговорить с Андреасом Гайзелем. Вот что он рассказал. У нас между нашим районом Лихтенберг и Калининградом действует многолетнее и очень хорошо развивающееся межгородское партнерство. Важными проектами этого партнерства являются обмен группами молодежи, сотрудничество церковных общин, да и политики регулярно навещают друг друга. В рамках нашего партнерства я и получил приглашение приехать в Калининград на Дни города. Но в нашем районном собрании депутатов возникла дискуссия и прошли дебаты на тему законодательного творчества в Российской Думе и, в частности, о преследовании людей нетрадиционной сексуальной ориентации, преследовании так называемой пропаганды гомосексуализма. И собрание единогласно приняло резолюцию, потребовавшую от меня написать письмо руководителю администрации Калининграда и изложить в этом письме позицию депутатов. Я сделал это. И в знак моей личной солидарности с депутатами отменил свой визит на Дни города, потому что ведь это противоестественно написать такое письмо и поехать после этого в Калининград на празднество. Последовала ли какая-либо реакция из России на ваше письмо? От руководителя администрации Калининграда господина Ярошука я не получил до сих пор никакого ответа, однако от друзей из числа граждан Калининграда была позитивная реакция. У нас же в Берлине письмо было встречено с большим пониманием, ибо у нас доминирует убеждение, что права человека неделимы, и не допуская дискриминации людей, мы считаем также, что партнерство городов должно действовать не только в хорошие, но и в трудные времена, должно касаться не только радостных, но и проблемных тем. Ведь к дружбе относится и возможность обсуждать серьезные темы, и возможность критиковать дружески друг друга, выражая свое несогласие с позициями своих партнеров. И все же, не повредит ли ваш жест, ваш демарш партнерству Лихтенберга и Калининграда? Я исхожу из того, что наше партнерство продолжится, но мы должны быть также уверены, что не последует никаких актов дискриминации немецких гостей Калининграда. И по этой причине я, конечно, заинтересован в получении ответа от господина Ярошука с изложением его позиций и взглядов на затронутую в моем письме проблематику, а также с изложением настроений граждан Калининграда. Но все же главное для нас не беспокойство о наших гражданах, которые посещают Россию и, в частности, Калининград, а выражение солидарности с ЛГБТ-сообществом нашего города-партнера Калининграда. Мы хотели бы выразить свое несогласие с принятием этого и подобных законов, находящихся в противоречии с нашим пониманием прав человека. Мы хотим напомнить, что Россия, как член Совета Европы, взяла на себя обязательства по соблюдению прав человека, а это подразумевает отказ от дискриминации людей за их политические взгляды, по расовому признаку и за их сексуальные предпочтения. Нам представляется, что принятый Думой закон нарушает. Министерство иностранных дел Германии недавно внесло в рекомендации гражданам Германии, посещающим Россию, следующий текст. Гомосексуальность как таковая в России не преследуется, но гомосексуальные браки признаются нормальными только небольшой частью российского общества. 30 июня вступил в силу федеральный закон против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И иностранцам за распространение информации о своей гомосексуальности, за участие в демонстрациях в поддержку прав на нетрадиционную сексуальную ориентацию, то есть за действия, нарушающие таким образом новый закон, грозит штраф до 100 тысяч рублей или до 2300 евро, грозит заключение в тюрьму на 15 суток и высылка из России. В регионах России, Петербурге, Ленинградской области, Костроме, Архангельске, Рязани, Магадане, Краснодаре, Самаре, Башкортостане и Калининграде действуют принятые еще до федерального закона законы, согласно которым демонстрации в поддержку прав секс-меньшинств расцениваются как пропаганда гомосексуализма, что ведет к наказанию денежными штрафами. Текст рекомендует немцам нетрадиционной сексуальной ориентации, находясь на территории России, по возможности не выказывать ее. Немецкая же пресса комментирует новый закон как один из знаков сползания России во времена Средневековья. В Германии, где гомосексуализм известных политиков и телезвезд уже давно никого не раздражает, а стал явлением обыденным, новый российский закон непонятен вдвойне. Ведь преследование гомосексуалистов и лесбиянок нацистами давно признаны преступлениями, а жертвам этих преступлений в центре Берлина, напротив мемориала жертвам Холокоста, установлен памятник. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 12 июля. В России отмечают 70-летие со дня по официальной советской версии крупнейшего встречного танкового сражения Второй мировой войны между советскими и немецкими частями вблизи деревни и железнодорожной станции Прохоровка Белгородской области. В военно-исторических книгах даются самые различные описания этого сражения, приводятся удивительно разные данные о потерях с обеих сторон и высказывается мнение о том, кто именно одержал эту победу в тот день, либо это вообще была ничья. Российский военный историк Борис Соколов считает, что бой под Прохоровкой вряд ли заслуживает названия сражения и уж тем более крупнейшего в истории. С Борисом Соколовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Я знаком с мнениями, что это вообще была случайность. Немцы приняли за фронтальную контратаку маневр советских частей, которые просто хотели зайти в тыл совсем другим немецким соединением. А советские генералы якобы со своей стороны наступление, вот именно это, немецких танковых дивизий, вообще проспали.
Действительно был советский контрудар под Прохоровкой, но немцы в этот день просто по случайности, они как раз не наступали на этом направлении. И, собственно, то, что обычно называют встречным танковым сражением под Прохоровкой, это можно, наверное, назвать сражение одной танковой роты дивизии «Лейбштандарт», которой командовал Рудольф Риббентроп, сын министра иностранных дел, и двух советских танковых бригад. Он сам встроился в советскую колонну и уничтожил 12 советских танков, за что ему потом дали рыцарский крест. А в остальном это было не встречное сражение, а все атаки в основном отбивали немецкие штурмовые орудия, противотанковая артиллерия, а потом уже, так сказать, вели какие-то контратаки немецкие танки. Советский контрудар закончился катастрофическим результатом для армии ротмистра, ну и поддерживавшей ее 5-й гвардейской общевойсковой армии Жадова. Немцы безвозвратно потеряли только 3 танка, а всего порядка там 55 танков и штурмовых орудий поврежденными, а советские войска потеряли только безвозвратно 334 танка.
В самых разных источниках приводятся очень туманные цифры потери в технике, в первую очередь с обеих сторон. Откуда взялись вот эти цифры с большими нулями?
Это пропагандистские измышления, причем их всячески поддерживал сразу после сражения командующий 5-й гвардейской армии танковой ротмистров и тогдашний представитель Ставки на Воронежском фронте Василевский. Поскольку Сталин очень был возмущен большими потерями 5-й гвардейской танковой армии и назначил специальную следственную комиссию Маленкова.
В СССР десятилетиями пропаганда утверждала, что советские танки Т-34 и его модификации в первую очередь всегда качественно во много раз превосходили немецкие. У меня в детстве была книга, которая так и называлась «Танки», издание 50-х годов. Таких книг тогда по линии Минобороны очень много издавалось, даже мемуары немецких или американских генералов. Ни про один немецкий танк в этой книге не было сказано ни одного хорошего слова. Если танк Т-34 было совершенно невозможно уничтожить, отчего же такие потери?
С 1943 году более-менее на равных, допустим, с Т-34 мог сражаться немецкий модифицированный танк Т-4 с удлиненным 75-миллиметровым орудием. А с учетом лучшей оптики, лучшей подготовки экипажа, лучшей тактики, он, конечно, имел всегда преимущество над Т-34. Ну, а, скажем, конечно, бороться с пантерами или с тиграми Т-34 не могли на равных. Потом, в 1944-м, как раз по опыту Курской битвы, где-то с марта 1944-го, появилась модификация Т-34, это Т-34-85, где более крупное 85-миллиметровое орудие появилось. Вот он более-менее еще мог бороться с «Пантерой» и вот с этим Т-4 модифицированным. Но с «Тигром», конечно, тоже не мог бороться. Но другое дело, что Т-34, они же стоили гораздо дешевле, чем «Пантеры» и «Тигры». Их выпускали поэтому гораздо больше.
Если вспоминать Вторую мировую войну в целом, вот сравнивать ТТХ всей техники, советской, немецкой, американской, можно ли назвать, ну, хотя бы три лучших танка Второй мировой войны?
А знаете, это очень трудно назвать лучший танк. То есть Т-34, он, наверное, лучший с точки зрения, ну, затрат, которые тратились на его производство, и тех боевых качеств, которыми он обладал, сравнительно с этими затратами. То есть, конечно, его превосходил любой тяжелый танк, но это и нормально. То есть тяжелые надо сравнивать с тяжелыми танками, там средние со средними. В принципе, вот «Пантеры» и «Тигры», они превосходили все остальные танки, в том числе и имевшиеся у союзников. Но союзники в основном уничтожали немецкие танки с воздуха.
Сразу после высадки союзников в Нормандии, когда немецкий танковый ас Михаил Виттман под Вилье Бакажем уничтожил, кажется, на своем «Тигре» в одиночку 26 британских танков и самоходных орудий. Вы верите в эту историю?
Ну, это вполне возможно, потому что он же сражался со средними танками, которые не могли пробить его броню. Таких историй было полно и на Советском фронте. Ну, например, по-моему, 6-го, что ли, августа 43-го года. Сразу после взятия «Орла» танковая армия «Рыбалка» попала в танковую засаду, и десяток «Тигров» уничтожил в короткий срок сразу 110 советских танков. Генерал Аркасовский пытался скрыть этот разгром. Это тоже был такой еще в царской армии способ раскидать потери, когда их на несколько дней расписывали. Но там донесли, очевидно, представители генштаба, и потом был приказ, где все, значит, генералов отругали за то, что они скрыли этот эпизод. Собственно, из этого приказа этот эпизод и известен.
Если говорить вообще о сражении под Прохоровкой как о таком знаковом событии в смысле советской военной исторической пропаганды, почему все-таки Прохоровка, а не какое-либо другое реальное сражение, где действительно была одержана такая внушительная победа путем, допустим, какого-то танкового прорыва, стало наиболее известно?
Во-первых, сразу после Прохоровки, ну, в этот день советские войска перешли в наступление на северном фасе дуги Курской. В общем, стало ясно, что немецкое наступление провалилось. Но, кроме того, это действительно была крупнейшая в Курскую битву концентрация советских танков на одном участке фронта. Плюс еще играла роль, что это происходило на Воронежском фронте, а там как раз действовал Хрущев, он был членом военного совета. То есть в его правление тоже этому фронту уделялось повышенное внимание. И Ротмистров, естественно, оправдываясь, утверждал, что он одержал великую победу, чтобы прикрыть свое поражение. Вот эти факторы, они сыграли вместе роль.
О танковом сражении под Прохоровкой военный историк Борис Соколов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать рассказывает о проблемах российско-украинского сотрудничества на фоне сегодняшней встречи премьер-министров двух стран в Сочи. У микрофона корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Глава украинского правительства Николай Азаров, отправляясь на встречу в Сочи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, заявил журналистам, что у него накопилось очень много вопросов относительно двухсторонних торгово-экономических отношений. Накануне в Москве заявили о готовности применить к Украине экономические санкции ради защиты российской автомобильной промышленности. Повышенные пошлины коснутся украинского шоколада, сахара, термополированного стекла и каменного угля. Как пишет коммерсант десант «Украина», Россия уже предупредила о своих планах Всемирную торговую организацию, объяснив эти действия стремлением компенсировать ущерб в размере свыше 36 миллионов долларов от введения Украиной специальной пошлины на импорт автомобилей. Такое решение Киева вызвало протесты и Евросоюза, США и Японии, говорит президент Киевского центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Противоречит именно принципам осуществления и развития и международных интеграционных отношений, и всемирных правил торговли. И реакция, в общем-то, можно считать адекватной. А реакция России, которая объявила о введении встречных штрафных, можно сказать, платежей на таможне при ввозе украинских товаров, выглядит как реакция страны, которая не желает входить в экономическое объединение с Украиной. Потому что эти действия ограничивают экспорт Украины в Российскую Федерацию и, естественно, являются недружескими с точки зрения объединительных процессов. Объединение в рамках то ли Евросоюза, то ли Таможенного союза имеет целью расширения возможностей каждой страны в экспорте в соседние страны. Тут же Россия возводит барьеры вслед за Украиной, и это показывает на самом деле не экономический характер вхождения Украины в Таможенный союз. Это скорее политическое объединение.
Это мнение Владимира Ланового подтверждает и публикация «России теперь не нравятся конфеты Порошенко» газеты «Дело». У российской санитарной службы появились претензии к качеству кондитерской продукции крупнейшей украинской компании «Рошен», собственником которой является депутат Верховной Рады Петр Порошенко. Ранее, в период обострения украинско-российских отношений, Кремль неоднократно объявлял Украине сырные и мясомолочные войны. В данном же случае реакция Роспотребнадзора, как предполагает издание, может быть связано с тем, что собственник «Рошен» является сторонником евроинтеграции, а не вступления Украины в таможенный союз. На фоне обсуждения угроз России ввести против Украины экономические санкции, в Москве звучат заявления и о сокращении сотрудничества с неуступчивой Украиной в газовой сфере. Как отмечают экономические известия, в материале «Газпром» отказывается финансировать Януковича, аванс за транзит российского газа оплачен только до начала 2015 года, когда на Украине намечены президентские выборы. К этому времени «Газпром» планирует минимизировать транспортировку топлива по украинской газотранспортной системе. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже предупредил Киев, что Россия больше не будет закачивать газ в украинские подземные хранилища. Это решение, по словам главы альянса «Новая энергия» Валерия Боровика, может привести к перебоям в поставках российского газа через Украину в страны Юго-Восточной Европы.
Когда Россия заявляет о том, что мы перестанем платить авансом предоплату за транзит, ну не вопрос. Вопрос в том, что обеспечение продвижения газа через украинскую территорию к европейским потребителям – это ответственность России. Украина не является третьей стороной контракта. Поэтому Украине сколько необходимо, столько она и закачает. Приблизительно необходимо там 10-12 миллиардов для того, чтобы обеспечивать внутреннее потребление в зимний период. Украине не нужно 15-19 миллиардов для того, чтобы обязательно лежало в хранилище замороженное на всякий случай, чтобы выполнить российские же контракты. Если бы европейские потребители контрактовались не на границе Европа-Украина, а на границе Россия-Украина, то тогда Украина отвечала за транспортировку миллиардов газа до Европы. И Россия против этого. Поэтому пусть она сама обеспечивает свой контракт, в том числе и закачкой дополнительных миллиардов газа в украинские подземные хранилища.
Как констатирует Валерий Боровик, попытки найти взаимопонимание в вопросах о судьбе украинской газотранспортной системы и о снижении цены на российский газ между президентами Владимиром Путиным и Виктором Януковичем до сих пор не увенчались успехом. Судя по итогам российско-украинских переговоров в Сочи, не продвинулись в решении газовой проблемы и премьер-министры Украины и России. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сборная России на Универсиаде в Казани завоевала уже 150 медалей разного достоинства, и по количеству наград соревнуется не столько с соперниками, сколько с самой собой. В составе команды формально студенческой более 50 призеров Олимпийских игр в Лондоне. Этим спортивные эксперты и объясняют феноменальные, на первый взгляд, выступления команды. Мировой печати Универсиаде, в отличие от российских средств массовой информации, уделяется немного места. Казань с нетерпением ждет второго за 10 дней визита в Татарстан Владимира Путина. Билеты на церемонию закрытия соревнований 17 июля распроданы. У перекупщиков их можно приобрести по цене в 20 раз выше официальной. Об общественном значении Универсиады для России и российских властей я беседую с московским телекритиком Анной Качкаевой. Анна, давайте я для начала процитирую одного из обозревателей телевизионных, телекритика вашего коллегу. Имя его не очень важно, потому что и социальные сети, и либеральная, скажем так, пресса пестрит такого рода статьями. Домохозяйкам перед телевизором трудно не запутаться, пишет коллега. Слишком уж приближена по информационной подаче Казанская универсиада к настоящим Олимпийским играм. Чего стоила одна великодержавная и высокотехнологичная церемония открытия с выступлением Владимира Путина в финале. Вы смотрели эту телевизионную трансляцию, какие профессиональные мысли она на вас навеяла?
Нет никаких сомнений, что она великодержавная и масштабная, и зрелищная. Это такая проба пера, разумеется, технологическая и зрелищная. Опробуются прежде всего все те возможности взаимодействия групп. Это колоссальное количество людей, которые работают такого рода зрелищами. И то, как это освещается, показывается, выстраиваются планы. Все это понятно. Это такая партитура. И с точки зрения как раз партитуры и зрелища технологического и телевизионного вопросов нет. Вопрос к содержанию. Там нет той сквозной большой идеи или идеи молодежи, например, молодежного спорта, вписанности его в глобальный мир, которого бы хотелось. То есть вот не было нового содержания. Это была наука, это были сказки Пушкина, великая национальная Россия с татарским акцентом. Нарядно все, но все чрезвычайно предсказуемо. Это могло быть и 20 лет назад, может быть и через 5 лет. Это-то и вызывает вопрос. Потому что вот как раз картинка, такая фееричная нарядность и вроде бы абсолютное соответствие всем стандартам, которые обычно предъявляют к показу такого рода зрелищ, соблюдена. Но что внутри?
Есть такое понятие у нас с вами – раздуть лягушку, когда событие, которое того не заслуживает, ему уделяется много времени, подается оно с большой помпой. Телевидение раздувает лягушку или есть какие-то общественно-политические причины, по которым Универсиаде уделяется такое внимание сейчас?
С одной стороны, это все равно действительно такая репетиция перед тем, как будет выглядеть Олимпиада, у меня нет сомнений, что все пробуют и все опробуют. С другой стороны, конечно, есть некоторые недоумения. Вот у меня, например, как у зрителей. То, что бесконечно наколачивают одни и те же слова в новостях. Безоговорочный лидер, триумфальное шествие, самое грандиозное, самое освещаемое, самое золотое, бьет все рекорды. В общем, самый-самый-самый-самый. Это такая трескотня, которая отодвигает некоторые смыслы, о которых мы видим, как пишут, например, в сетях или пишут в газетах, и о чем не говорят в новостях. А почему, собственно, никакие другие олимпийские чемпионы в таком количестве не участвуют в командах других стран? Как, собственно, выигрывают другие команды? Что это все означает? Так ли действительно хотели студенты участвовать в этих олимпийских играх? Действительно так важно это для мира или не очень? Почему тогда другие страны не уделяют этому такого внимания? На эти все вопросы новости не отвечают, потому что бесконечно мелькает в глазах золото медалей. Это количество 40, 50, 90, 100. Переиграли Китай, забили рекорд 30-40 лет, и вот теперь мы самые лучшие. Забавно, кстати, с этой точки зрения, с точки зрения видео, что событие на телевидении теперь становится редкая не победа России. И там с любопытством за этим наблюдают. Или, наоборот, эффектно выглядит то, как блестящие олимпийцы побеждают. Потому что, вот, например, бег чемпионки мира Зариповой, бег с препятствиями, это было своего рода удивительное зрелище. Она так сразу рванула через все эти барьеры, что в итоге бежала одна. И, конечно, это был в каком-то смысле выдающийся кадр. Но это же надо как-то объяснять. А что же за этим? Фон-то неплох. очень много людей на трибунах, и это хорошо, потому что, например, на многих нынешних спортивных состязаниях такого количества людей нет. Это означает, что для Казани это праздник, это событие, люди его как-то хотели и ждали, но мы почти не видим ни рассказов про команды других стран, ни восторженных вот таких вскликах людей, как все здорово, а как они все оценивают, а что в городе. Я думаю, что, конечно, город и во многом люди выиграли от этого всего, но мы же знаем по социальным сетям и по публикациям, что там много и проблем.
Есть еще один рекорд, который поставлен будет во время Универсиады. Это, видимо, единственный провинциальный, хотя и крупный город Казань, куда Владимир Путин приедет аж два раза в течение 10 дней. Такого еще не бывало. Вы верно сказали о том, что это такая русская феерия с татарским акцентом. Татарстан – важная национальная территория для России, может быть, самая важная и такой образцовый абсолютно показатель мирного сосуществования парадного в многонациональной стране, что на фоне там событий в Пугачеве на Бережковской набережной приобретает такой некоторый пафосный оттенок. Как вы считаете, насколько важно и удачно ли или верно ли подчеркивается вот эта татарская самобытность Универсиады?
А мне кажется, что она тоже никак особенно не подчеркивается, кроме вот деталей, может быть, на открытии. Думаю, что на закрытии это будет довольно много студентов, участников, спортсменов, я так понимаю, из Татарстана, из Казанского университета. Но больше это никак, в общем, не выпячивается. Это естественное состояние, в принципе, большого спортивного события, потому что дело же не в национальностях и не в принадлежности к там, религии какого-нибудь спортсмена, а в том, что это прекрасное, блестящее доказательство возможности человека. Должна вам сказать, что во время открытия было несколько роликов, таких промо-роликов. С одной стороны, ролика Поволжья, а с другой стороны, самой Универсиады. И там было несколько блестящих образов, но которые скорее работали на вот это вот объединение, на это глобальное включение страны и того же Татарстана в большой мир и спорта, и молодежи. Но их до конца, как мне кажется, не использовали и не дожали, не вписав вот в эту ситуацию общечеловеческого, гуманного, красивого, яркого спортивного состязания, достижительства и успеха. Я имею в виду ролик, когда вот там красивая очень такая луналикая барышня скакала на коне среди красивых водных гладей и на волжские просторы, и на Казанский Кремль. Прыжок над практически кремлевской звездой. Вот такие эффектные детали, они бы как раз смогли с точки зрения зрелища подчеркнуть универсальность и красоту неважной принадлежности с чуть-чуть этим вот изящным акцентом национальным. Но их как раз нет. Этой детальности, этой изящного подчеркивания, этой экзотики частного, который вписывается в красоту общего, как раз не находят. Это все такое старорежимное, несколько архаичное, если говорить о, опять же, вот идеях открытия.
У Казанской универсиады по телевидению московский телекритик Анна Качкаева. По политическим причинам в этом году в Татарстане перенесли с начала лета на 13 июля празднование народного праздника Сабантуя. Этнографические торжества дополняют телевизионную картину апофеоза универсиады. О том, как по-разному воспринимают Сабантуй власти в Казани и простые люди, рассказывает обозреватель татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева.
Так как я знаю этот праздник с детства и изнутри, хочу сказать, что сейчас этот праздник является такой искренней показухой. Зовут очень больших гостей всегда на Сабантуй, готовят им подарки, им позволяют участвовать в разных играх. Например, Ельцин разбил горшок, который, говорят, был уже разбит наполовину, чтобы ему просто было легче, и глаза ему плохо завязали. Но татары любят показать себя, татары любят вкусно угостить. Политическую окраску татары добавили этому празднику в последние годы, когда появилась возможность заявить о себе, например, какими-то культурными событиями. Будет еще в августе федеральный Сабантуй в Тюмени. В прошлом году федеральный Сабантуй был во Владивостоке. Это дополнительный источник финансирования из федерального бюджета. Опять-таки вернемся к дорогам, к медицине, к страховкам. Через это что-то получается. Но если есть путь получить деньги обратно путем такого красивого праздника федерального, почему бы и нет? Вот этот Татарстан тоже освоил. Сабантуй в этом году был оставлен на то время, когда проходит универсиада. Сабантуй – праздник очень древний, не имеет отношения к религии. Очень многие народы в Поволжье его празднуют. В начале лета всегда в сельской местности, то есть очень редко в городе. Раньше традиционно сабантуй проходит в начале июня. Казанский оставлен на это время, чтобы показать гостям универсиады. Большой сабантуй подгоняется под какую-то большую дату. Деревенский народ отдыхает в начале лета. Весенние работы закончены, летние еще не начались. Есть какой-то короткий период, где можно собраться, отдохнуть. А так, конечно, даты очень плавающие. У меня бабушка живет в Арске, и, естественно, все мои воспоминания детства связаны с сабантуями в этой деревне, в Арском районе, деревне Казанбаш. Было очень мило. Я почти каждый год выступала с какой-нибудь песней на татарском языке. Там даже не было микрофонов. То есть я выходила на середину этого майдана, выходили все желающие. Моя единственная мотивация была, там давали игрушки, какие-то фломастеры. То есть детям это безумно нравилось. И потом... Сразу после этого концерта, я особо и не помню никакие состязания, мы уходили с нашей семьей на пикник. Очень веселая песня о бабочке и о любви. Кубелле гүлләргә кунса гүлләр тибрәләм икән, кубелле гүлләргә кунса гүлләр тибрәләм икән. Ул да мине сагынганда кубелегем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда кубелегем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 июля я работал вместе с коллегой Александром Гостевым, были обозреватели «Радио Свобода» Алсу Курмашевой и телекритик Анна Качкаева. В Татарстане широко отмечают сабантуй и международные студенческие спортивные игры. Вот так обстояли дела в пятницу 12 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыты моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.